Следующий пункт – это то, что с изменением людей, с изменением уровня их религиозности меняется и политическая администрация также, политическое управление. Шейх Мухаммад Абдур-Разак Хамза, рахимахуллах, в книге «Зулюмат Абирайя», он говорит там, я слышал, как один из наших шейхов, шейх Убайдулла Синди, рахимахуллах, он говорил приблизительно такие слова, что праведное правление, то есть праведный халифат, начался от эпохи пророка, алейхиссалату вассалям, взяв оттуда, да, свои силы, из эпохи пророка, алейхиссалату вассалям, и был дополнением к тому, что начал пророк, алейхиссалату вассалям. То есть был этот праведный халифат укреплением сил ислама. Во времена Бену Умейя был царь и его советники из числа арабов. Хорошо. Итак, с чего начал праведный халифат, который был дополнением и усилением ислама, да, и дополнением того, что начал пророк, алейхиссалям, совершенствованием всего этого. Это был праведный халифат, лучшее время. Потом Бену Умейя, их правление, царь из... Уже это не халифат, это уже царь, это уже монархия, то есть это уже меньше по рангу. Царь и его окружение, то есть советники его, узара, вазиры, они кто? Арабы, из числа арабов. Теперь эпоха идет дальше Бен-Аль-Аббас, аббасидов. Царь из арабов, а советники уже из неарабов, из персов, из других. Дальше, говорит он, время идет османской, османский халифат, правление турок. Уже и царь, и советники, все не арабы. И, говорит он, период, когда цари и советники были арабами, это лучший из периодов. После, конечно, говорит он, периода пророчества и периода праведного халифата. Лучшее из периодов. И поэтому, говорит он, мы видим сегодня бешенство и злобу, которую испытывают потомки безбожников из числа персов и иудеев, такие как рафидиты. Видим их бешенство и злобу, их ненависть именно к какому периоду? К периоду правления Бену Умейя, когда и цари, и советники были из числа арабов. И они, то есть потомки этих безбожников из числа персов, которые были, или из числа иудеев, они придумали про этот период истории ислама множество всяких небылиц, россказней, всякой лжи возвели на этот период правления, чтобы испортить репутацию именно этого периода исламской истории. Хотя это был период, получивший или принявший эстафету от кого? От периода праведного халифата, то есть самый близкий к этому времени период. Период, когда распространился ислам на запад и на восток, до границ на востоке Индии и Китая, а на западе до Атлантического океана и до юга Франции. И в этот период был это период расцвета наук и исламских знаний. И это был самый блестящий период ислама после периода праведных халифов. Это слова шейха Мухаммада Абдур-Разака Хамза, замечательные слова. Но пусть никто не подумает или не извлечет из этих слов вывод, что как будто бы шейхом этим завладело националистическое чувство, то есть какие-то чувства, свойственные эпохе джахилии. Потому что национализм, националистические чувства – это чувство джахилии. Или какой-то зов там расы, зов племени завладел им, и он произнес эти слова. Нет, потому что сам этот шейх, он не араб. Он сам не араб. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что джинсуль араб, то есть арабы как джинс, как вид, они лучше, чем другие. Это бесспорно. Потому что на это указывают хадисы. Мы знаем хадис, который передал имам Муслим, рахимаху та'аля, от Васил ибн аль-Асқа, рады Аллаху ан, что он говорит, я ссылка посланника Аллаха, саллаллаху салям, говорил, «Инна Аллах астафа кинана мин валяди Исмаиль». Поистине Аллах избрал Канан, племя, да, Канан из сынов Исмаиля. «Вастафа Курейша мин кинана». И избрал из Кинана кого? Курайшитов. «Вастафа мин Курейш бани Хашим». А из Курайшитов избрал бану Хашим. «Вастафани мин бани Хашим». А меня избрал из сынов Хашима. То есть арабы как джинс, как вид, они лучше. И мудрость Аллаха Субхану Тааля, что Он их сделал главными носителями этой религии. Последнего своего шариата, который будет до судного дня. И мы с вами учили правило, что превосходство какого-то вида людей над другим видом не означает, что каждый теперь член этого вида, представитель этого вида, лучше, чем представитель другого вида. Что теперь каждый араб, он лучше, чем каждый не араб. Нет, это не означает это. Может быть, кто-то из неарабов лучше, чем кто-то из арабов, более богобоязнен, чем кто-то из арабов, а богобоязненность – это и есть критерий. Но мы сейчас с вами говорим как вид в целом. Поэтому в этих словах нет какого-то национализма или расизма. То, что он говорит, что был период такой, потом был период такой, был период такой. Был период, когда и цари, и советники были арабы, потом, когда цари из арабов, а советники уже не из арабов. Потом период, когда уже и цари, и советники все не из арабов. Это указывает на изменение вот этой вот политического управления. Изменение политического управления от более превосходной к менее хорошей. Правильно? К менее хорошей. Из-за чего? Из-за того, что меняется положение людей. Меняется их религиозность. Меняется их приверженность Курану и Сунне. Это во-первых. Во-вторых, мы с вами сказали, что привели пример доказательства Сахи Муслима, что действительно вид арабов лучше, да, чем другие виды, как вид. Во-вторых, Аллах Субхану ва Тааля, Он приказал отдавать предпочтение курайшитам, то есть арабам из числа курайшитов, перед другими в вопросе халифата. В вопросе права на правление, на халифат. Особенно, если есть одинаковые по степени богобоязненности люди, один из них курайшит, другой не курайшит. Это истина, которую знает Аллах Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля дает это право, кому пожелает. Аллах Субхану Тааля пожелал, чтобы это было так. Это передано у Бухари, у Муслима, от Ибн Умара, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, «Ля язалю азаль амру фи курайш ма бакия мину мисна». Эта власть останется у курайшитов, пока из них есть двое. Хорошо? Аллах Субхану Тааля, Он творец людей. Он, который лучше знает тех, кого Он создал, и Он делает, что пожелает. И Аллах Субхану Тааля говорит в суре Касас, «Вараббука яхлюку ма яшау ва яхтар». Господь твой создает, что пожелает, и выбирает. «Ма кана ля умхияра». А у них нет выбора. «Субхану Аллах ва Тааля ма юшрикун». Пресвят Аллах и возвышен над тем, что не предает ему сотоварища. Это второй аспект. Итак, второй аспект, это что Аллах Субхану Тааля, Он, который закрепил это превосходство арабов, курайшитов над другими. Хорошо, поэтому нечего удивляться словам шейха здесь. И третье, почему шейх так сказал, что лучшее время, когда были и цари, и советники арабы, потом хуже время, когда уже цари арабы, а советники не арабы и так далее. Третий аспект, почему он так сказал, чтобы люди не думали, что это какой-то расизм и национализм. Мы привели вам, во-первых, это что? Слова пророка, алейхиссалату вассалям, что арабы как вид лучше. Второе мы сказали, потому что Аллах Субхану Тааля приказал, что власть халифата, халифа должна быть у кого? У курайшитов. Третье, потому что мусульмане не арабы, особенно те из них, у которых слабый ислам. Часто бывает так, что ими завладевают чувства их национализма, приверженность вон тех, тем их корням, приверженность вон тем древним корням, в которых есть расизм и ненависть по отношению к арабам. А ненависть к арабам ведет потом к ненависти к исламу. Почему? Потому что арабы и ислам – вещи очень связанные друг с другом. Поэтому ненависть к арабам ведет потом к ненависти к исламу. И это проверено исторически и доказано исторически. Например, арабский язык и ислам, мы знаем, что между это вещи неотделимые друг от друга, известные для каждого. Расизм, национализм не арабов приводил, это исторические факты, приводил сначала к тому, что начиналась борьба с арабским языком. Вспомним слова Ататюрка, он сказал, что «Тюрк лисанандан, джеми, араб керемеляри и храджад мелис». Мы должны вывести из турецкого языка все арабские слова. И в самом этом предложении уже сколько арабских слов. И храч, и келеме, и так далее. Хорошо? То есть расизм или национализм, или приверженность своей нации сначала толкала на что? На борьбу с арабским языком, а потом уже на борьбу с исламом. Переходило это потом на борьбу с исламом. Это проверено и доказано. Потому что между этими вещами есть связь. Имам Муслим передает Абу Малика Аш-Шари, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал четыре вещи, которые будут в моем уме из вещей джахилии, из признаков джахилии. Останутся в ней, они не оставят эти вещи. То есть в моем уме это останется. Аль-фахру филяхса, это гордыня своей знатностью. Ва-та'ну филянсаб, и порочение рода человека, его происхождения. Ва-листисхау бин-нуджум, и просьба дождя через звезды, он нияха, и оплакивание покойного. Потом известно, что у других народов, то есть у не арабов, у них есть свои обычаи, есть свои какие-то традиции, свои убеждения даже зачастую, которые противоречат и несовместимы с исламом. И поэтому есть серьезное основание предполагать и опасаться вероятность, что они потом эти свои обычаи, эти свои убеждения перенесут потом и куда? И в ислам тоже, в исламское общество. А если им еще дать власть? Особенно если это в период, когда у них нет знания об исламе вообще, когда кругом господствует невежество, и они еще стремятся к своим обычаям и традициям, говоря, что это, прикрываясь такими лозунгами, что это сохранение культуры дедов, что это сохранение корней, приверженность корням и так далее. Исламская история, она указывает на это. Указывает, в частности, на то, что слабость привела к тому, что Бену Аббас, то есть аббасидские халифы, они стали брать себе в качестве советников, вазиров, некоторых не арабов. В частности, бармакидов, не арабов. И тогда началось изменение, когда они начали переводить книги не арабов. То есть бармакиды начали переводить на арабские книги не арабов, на арабский язык книги не арабов, в которых содержались явные противоречия Корану и Сунне, в которых мнения и взгляды людей противоставлялись Корану и Сунне. Начало было такое, что у людей возникло изумление, восхищение по поводу древнегреческих книг. И они говорили, в этих книгах есть мудрость эллинов, есть мудрость древних греков. До этого религия ислама, религия мусульман, она была свободна от всяких примесей, убеждений вот этих вот, и философий, будь то греческая и другие неарабские всякие философии. От их логики ислам был свободен. Но когда пришли не арабы в качестве советников к власти, у них вызвало восхищение что? Книги древних греков и желание перевести эти книги на арабский язык. И этот был тот самый момент переломный, когда с этого момента началось ухудшение, серьезное очень, в вопросе приверженности мусульман акиде. Кроме того, известно, что многие из них испытывали ненависть к арабам. То есть эти советники испытывали ненависть к арабам. И мы с вами знаем, что работа направлена на то, чтобы поставить преграду между мусульманами и между арабским языком. Это первый этап для того, чтобы изменить мусульман, для того, чтобы европеизировать мусульман. Поэтому всегда те, которые борются с исламом, они обращают особое внимание на арабский язык. Они говорят, мы должны лишить их арабского языка. Лишить их знания арабского языка. И отсюда все эти призывы к национальным культурам и даже к распространению арабских диалектов, чтобы держаться за эти диалекты и так далее, которые довольно далеки от литературного языка. Абу Зейд аль-Кайравани, он говорит, да помилует Аллах Бану Умейя, амиядов, не было среди них халифа, который вел бы какую-то беда в ислам. И большинство, говорит он, их наместников, их чиновников, они были арабы. Это Абу Зейд аль-Кайравани говорит. Большинство их наместников, их чиновников были арабы. А когда ушла власть от них на восток, когда она перешла к Бену-Аль-Аббас, тогда их государство уже строилось на аджам, то есть на неарабах. И власть перешла к неарабам. А в сердцах многих из них был куфр и ненависть к арабам и к исламскому государству. Тогда они произвели в исламе различные изменения, которые объявляли практически войну исламу, те изменения, которые призваны были уничтожить ислам. Если бы не обещание Аллаха Субхану Тааля своему пророку, что его религия будет существовать до судного дня, тогда они бы уничтожили ислам. Но все равно они проделали брешь в религии. Все равно они расшатали столпы этой религии. Аллах Субхану Тааля у нас осуществляет свое обещание. И первое, пишет он, первое вот такое событие, или первое новшество, которое они произвели, то есть те неарабы, которые были, да, в советниках и в окружении у аббасидских халифов, что они сделали? Они привезли греческие книги в землю ислама и перевели их на арабский язык. И распространились эти книги среди мусульман. Эти книги сначала находились в Риме, то есть в Византии, в Римской империи. Как они попали в землю ислама, в страны ислама? Причиной этого явился Яхья ибн Халид ибн Бурмук. Эти книги греческие, они находились у римлян, у византийцев. И византийский император боялся и опасался крайне, что люди найдут эти книги и прочтут их. А когда прочитают эти книги, то они тогда оставят христианство и вернутся к тому своему греческому, античному, дохристианскому прошлому. И тогда расколется их единство. Расколется их джамат. Хорошо? Расколется их христианское единство. И тогда что сделал император Рима? Или Византии, он собрал эти книги в одном месте и построил мощнейшее здание, каменное, над этими книгами, так, чтобы никто не мог добраться до этих книг. Никто не мог добраться до этих книг. И когда в государстве Бену-Аль-Аббас или Аббасидов, когда там власть перешла вот к этим советникам, в частности Яхья ибн Халид, а он был безбожник, был зиндик, до него дошла весть о том, что там в Византии есть такие книги, находящиеся в этом здании. И тогда он начал переговоры с византийским императором. Но начал он как это делать? Сначала он просто начал посылать подарки. Посылал подарки так, как будто бы ему ничего не надо, это просто подарки. Когда подарки участились, приход подарков участился, тогда император собрал своих патриархов и сказал им, вот этот вот арабский сановник, арабский у них означало мусульманский, потому что они не проводили разницу между арабами и мусульманами. У них было мусульмане назвали арабами. Хорошо? Вот этот вот арабский сановник зачастил к нам своими подарками, то есть посылает нам подарки что-то очень много. И в то же время ничего от нас не просит, говорит он. Но я уверен, что ему что-то нужно. Для чего он посылает их? Я боюсь, что ему что-то нужно такое, что мне будет тяжело ему дать. Я беспокоюсь. И вот когда пришел к нему опять посол от Яхьи, Яхьи ибн Халида, он сказал ему, вернувшись к своему хозяину, скажи ему, что он от меня хочет. Спроси у него. Пусть он скажет, чего он хочет. Когда посол сообщил Яхье, то Яхья послал ответ. Он сказал, я хочу книги, которые под этим зданием. Я хочу, чтобы вы прислали их мне. Я возьму то, что мне нужно из этих книг, а потом верну их вам обратно. И когда византийский император прочел это послание, ответ Яхьи ибн Халида, то обрадовался несказанно. Тогда он собрал патриархов, епископов и монахов, священников и сказал, помните, я вам говорил, что арабский сановник посылает мне подарки, и что ему что-то нужно от меня. Вот, наконец, он сказал, что ему нужно. Оказалось, что это совсем пустяк. Он просит от меня пустяковое дело. Я хочу ваше мнение услышать. Что вы мне скажете, что вы мне посоветуете? Если вы согласитесь с моим мнением, то я сделаю тогда то, что решил. Если что-то другое вы думаете, тогда посовещаемся с вами, пока не сойдемся на каком-то решении. Они сказали, а что он хочет? Он сказал, он хочет вот эти вот древнегреческие книги, чтобы взять из них, что он хочет там. А потом вернет их обратно. Патриархи спросили, а на что ты думаешь? Он сказал, я знаю, что те, которые построили это здание над этими книгами до нас, то есть предыдущие императоры, они не зря это сделали. Они сделали это, боясь, что если это попадет в руки христиан, и они прочтут, то это станет причиной гибели их религии и раскола их джамата, то есть их единства. Поэтому я думаю, что нужно послать эти книги им. И даже я попрошу его, чтобы он не возвращал их нам. Пусть они впадут в искушение. А мы спасемся от зла этих книг таким образом. Избавимся от них. Я, говорит он, не уверен, что те, которые будут после нас, что они не осмелятся на то, чтобы достать эти книги, дать их людям, и потом случится то, чего опасались наши предшественники. И патриархи, услышав это, сказали, прекрасное мнение, о император, действуй, делай то, что ты решил. И тогда эти книги были посланы Яхье ибн Халиду, и когда они прибыли к нему, он собрал всех безбожников и философов, чтобы эти книги были переведены на арабский язык, в том числе книга «Хаддиль Мантик». Абу Мухаммад, ибн Абу Зейд, он говорит, мало было таких, кто, заглянув в эту книгу, не стал бы потом зиндиком, не стал бы потом безбожником. Вот эта вся история, она упомянута Насру аль-Макдиси в книге Мухтасар аль-Худжа аля Тарик аль-Мухаджа. И зло, которое принесло распространение вот этих вот книг неарабских, было великим, потому что это привело к тому, что изменилась акида мусульман. После перевода этих книг на арабский язык и после того, как они попали к людям, в среду мусульман проникли вот эти вот убеждения кяферов. Откровенный куфр, открытый куфр, относительно которого единодушны все мусульманские ученые, что это куфр. Например, в частности, идея о том, что Коран создан. Источник этого, эти книги. Мы знаем, что случилась великая фитна, великая смута, связанная с распространением на уровне уже государства идеи о том, что Коран создан, что он создание. До этого был халиф Гарун ар-Рашид из аббасидов, и он понимал опасность бармакидов, то есть этих, да, не арабских советников, понимал их опасность, и он поэтому всячески отдалял их и удалял от власти, и посадил многих из них в тюрьму. Ибн аль-Каим Саваих аль-Мурсаля говорит, до тех пор, пока не наступило третье столетие, начало его, и к власти пришел Абдулла аль-Мамун, он, который любил разные науки, и который собирал в своем собрании разных мутакеллимов, людей, которые знают разные науки, и особенно был склонен он к рационализму, то есть к рационалистическим течениям в частности. И он приказал перевести на арабский язык книги греков. И приехали из разных городов переводчики и перевели эти книги на арабский язык и заняли этими книгами умы людей. И тогда уже в собрании халифа стало преобладать другое общество, джахмиты. Хотя его отец, то есть Гарун ар-Рашид, он который выгонял их и который преследовал их, казнил их и сажал в тюрьму. И эти джахмиты стали напевать ему, говорить ему в уши разные идеи и мысли джахмитские. Его сердце изменилось, и он принял это как нечто хорошее, и тогда стал призывать людей уже сам к этим потом убеждениям. Прошел какой-то срок, и после этого власть перешла к кому? Муатасиму, а Муатасим уже еще крепче взялся за эти убеждения и начал уже мучить уляма, которые не соглашались с этими убеждениями, которые боролись с ними, в частности, Муатасим, по приказу которого избивали имама Ахмада ибн Ханбаля, рахимахуллаху та'аля. Для чего вот это вот экскурс в историю, который мы сейчас провели? Для того, чтобы указать на то, что уход людей от праведного правления объясняется чем? Стремлением людей не к тому, к чему нужно стремиться. Когда они не стремятся к акиде мухаджиров и ансаров, тогда приходит вот такая вот власть. Тогда уходит от них праведная власть. Особенно если еще мусульмане смотрят на то, что у других завистью и восхищением. То, что есть у других, не у мусульман, завистью и восхищением. Если они следуют за вот этими вот разукрашенными словами, которые приводятся в всяких философских книгах и правилах философских, и всяких древнегреческих постулатов и так далее, если они еще смотрят на это и обманываются потом этим. Начало этого, самое начало этого, было в самом конце правления Бену Умейя, когда начала распространяться акида Аль-Джаада ибн Дирхама, Аль-Джахми. То есть вот этот вред, когда он случился с мусульманами? Когда ослабла связь мусульман с книгой Аллаха, с сунной пророка алейхиссалату вассалям. Когда они начали обращаться за судом и за решениями не к Корану и к сунне, а к своему уму. Потому что мы знаем с вами, что Ахлюль-Бида, еретики, их религия строится на чем? На подчинении собственному разуму, а не подчинении Корану и сунне. Ибн аль-Кайм говорит, саллаху аль-мурсаля, основа их пути вообще, это то, что они противопоставляют сообщениям пророков, то есть тому, что принесли пророки, противопоставляют этому свой разум. И если их разум и то, что передано от пророков, не совпадает, приходит противоречие, то тогда они отдают предпочтение своему разуму. Они говорят, мы поборники разума. При помощи него мы дискутируем. При помощи него мы выносим суждения. Поэтому в это время кафиры смогли завладеть многими странами ислама на востоке и на западе. Пошатнулась опора ислама. Если бы не та защита ислама, которую обещал Аллах Субхана ва Тааля, которая будет... Аллах Субхана обещал хранить эту религию до того момента, пока не унаследует он землю и те, которые на ней, то есть до судного дня, то разрушили бы они ислам. И в это время, то есть это слава Ибн аль-Кайм, в это время сунна, книги сунны, книги хадисов, поборники хадисов, их можно было изучать уже только скрыто. То есть те, которые читали сунну, читали хадисы, они уже стали преследоваться. То есть в большой опасности стали находиться. Потому что мы с вами говорили, что девизом этого призыва что было? Предпочтение акля над наклем, над откровением. То есть сначала акль, разум, а откровение уже подчиняться должно их разуму. Они взяли власть над Магрибом, и над Мисром, и над Шамом, и над Хиджазе распространились, и даже в Ираке. И Ахля Сунна, говорит он, они оказались на позиции Ахлю Зимма среди мусульман. Даже, говорит он, хуже, потому что Ахлю Зимма, у них были хотя бы какие-то права. Им предоставлялась безопасность, что не покушались на их честь. И такого величия и такой безопасности, которую имели Ахлю Зимма, они не давали Ахлю Сунна. Более того, стали опускаться уже острия мечей на шеи ученых. Сколько умерло тогда из наследников пророков в тюрьмах? То есть распространялась беда и ересь. И основа всего вот этого, вот этой всей беды в мире, как говорит Мухаммад Шахристани, это то, что шариатским текстом противопоставляется человеческое мнение. Мусульмане стали противопоставлять откровению Аллаха Субхану ва Тааля человеческое мнение. Шариату стали противопоставлять свою страсть, свои пристрастия. И люди до сегодняшнего дня находятся в этом тяжелом положении. То есть это зло, противопоставление разума откровению, ниспосланному от Аллаха Субхану ва Тааля, это зло существует до сих пор, и зло его, то есть злые последствия его, существуют до сих пор, и жалуемся Аллаху на это, Аллаху Мустаан, Аллах, Он единственный помощник. Это слава Ибн Аль-Хайм, рахима Аллаху Тааля.